Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресный информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». Добрый вечер. В пражской студии Александр Касаткин. В ближайшие полчаса нашей программы. Новый федеральный округ России и Александр Хлопонин.
Понятно, зачем делить Кавказ именно так. И особенно неожиданно, что именно Хлопонина.
Что именно сказал мэр Тбилиси в интервью русскому журналу?
Все, что он сказал в интервью нашему изданию, он сказал на самом деле, это на тот момент это была его позиция.
Беседа с лидером движения «Альянс для Грузии» Ираклием Алассанья.
Надеюсь, что впервые после 20-летнего периода мы сможем путем выборов изменить местную власть, а потом уже и на парламентских выборах, и президентских выборах удача будет за нами.
Подробнее об этих и других темах в ближайшем часе прямого эфира или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: следственная группа Международного уголовного суда прибудет в Грузию в начале февраля. В Сухуми продолжается забастовка водителей троллейбусов. Казачьи дружины в нынешнем году намерены приступить к защите осетинского участка российско-грузинской границы. Следственная группа Международного уголовного суда намерена прибыть в начале февраля в Грузию для расследования обстоятельств начала пятидневной войны в августе 2008 года. Работа будет вестись в связи с соответствующим обращением России в Гаагу. В официальных структурах Грузии информацию о приезде следователей не подтвердили, но и не опровергли. В Сухуми продолжается забастовка водителей троллейбусов. Они требуют повысить зарплату, сообщает информационное агентство «Интерфакс». По словам одного из водителей Мираба Малия, водители получают мизерную зарплату, которая составляет около 2000 рублей в месяц. Сухумский троллейбусный парк финансируется из городского бюджета, и поэтому администрация города отказывается повышать плату за проезд. Водители же считают, что надо либо поднять стоимость проезда, либо увеличить сумму субсидий для муниципального транспорта. Между сотрудниками парка и представителями администрации города продолжаются переговоры. В Сухумском троллейбусном парке работает около 80 человек. Они обеспечивают работу трех городских маршрутов, охватывающих наиболее густонаселенные районы Сухуми. На период забастовки водителей троллейбусов по решению городской администрации увеличено количество автобусов и маршрутных такси на этих маршрутах. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали восстановлено. В среду вечером трасса была закрыта из-за снегопада и угрозы схода снежных лавин. Казачьи дружины в нынешнем году намерены приступить к защите осетинского участка российско-грузинской границы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Северной Осетии. Договор об участии казаков Аланского республиканского казачьего округа Терского казачьего войска в защите государственной границы Российской Федерации подписали председатель правительства Северной Осетии Николай Хлынцов, начальник пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии Сергей Дорофеев и атаман Аланского республиканского казачьего округа Терского казачьего войска Харитон Едзиев, сказал сотрудник пресс-службы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Томске сегодня прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Участники пикета выступили с обращением к президенту России и в органы государственной власти, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. На главной площади Томска собралось более 300 человек. Участники пикета обращаются к президенту России и требуют скорейшего реформирования всей системы МВД. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман уже отправлен в отставку, и еще несколько милицейских чинов после трагической гибели томского журналиста были уволены. 47-летнего Константина Попова зверски избил сотрудник милиции. Жители московского дачного поселка Речник в понедельник вновь выйдут на защиту домов, которые власти хотят снести, ссылаясь на судебное решение. Ликвидированы уже 6 из 37 домов. Благодаря участию Общественной палаты России в выходные дни удалось приостановить снос домов. Комиссия во главе с членом палаты Анатолием Кучериной намерена в ближайшее время рассмотреть все документы, касающиеся права собственности граждан и судебных решений по ним, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генпрокуратура обратился и Комитет по безопасности Госдумы России. Парламентские выборы в Афганистане перенесены с 22 мая на 18 сентября. Такое решение избирательная комиссия приняла, в частности, из-за отсутствия средств. Член избиркома Фазель Ахмед Манави заявил на пресс-конференции в Кабуле, что такое решение также вызвано нерешенностью проблем безопасности и технического обеспечения.
Учитывая нехватку финансирования, отсутствие уверенности, безопасности на выборах, препятствия материально-технического порядка, а также ради лучшей организации выборов, мы решили отложить их в соответствии с афганским избирательным законодательством. Парламентские выборы состоятся 18 сентября 2010 года.
Сказал член избиркома Афганистана. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих США. О том, где именно сработали самодельные взрывные устройства, не сообщается. В январе 2010 года в Афганистане погибли уже 25 американцев. Белый дом не подтверждает подлинность прозвучавшего в эфире телеканала «Аль-Джазира» обращения Усама бин Ладена. Советник президента США Барака Обамы Дэвид Акселрод заявил, что не может подтвердить подлинность аудиозаписи, на которой человек, называющий себя Усамой бин Ладеном, говорит о своей ответственности за попытку подрыва в воздухе самолета, который летел 25 декабря из Европы в США. Советник президента при этом отметил, что если предположить, что это бин Ладен, то его обращение содержит уже ставшие обычными оправдания массовых убийств невинных людей. 16-летняя американка начинает сегодня вслед за австралийской ровесницей кругосветное путешествие. Одиночное плавание Эбби Сандерленд должно продлиться 5 месяцев. Во время экспедиции, которая начнется в Тихом океане, Сандерленд будет держать связь со своими близкими и группой технической поддержки посредством спутникового телефона и блога в интернете.
Из нашей студии с новостями Любовь Баматова. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Воскресный. Зеркало. Весь Кавказ». 19 января президент России Дмитрий Медведев объявил создание 8-го Северокавказского округа. Его руководителем назначен экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. По словам Медведева, власти добились на Северном Кавказе определенных успехов в борьбе с подпольем. Однако искоренить здесь преступность только силовыми методами не удастся. Эксперты весьма активно обсуждали не только персону нового полпреда президента, но и все тонкости новой темы. Вот что рассказал член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов специально для нашей программы.
Главной кавказской новостью прошедшей недели стало, пожалуй, назначение во вновь образованный Кавказский федеральный округ Александра Хлопонина, теперь уже бывшего красноярского губернатора. Новостью главной, потому что непонятно, зачем делить Кавказ именно так, а Адыгея не вошла в новый округ. И особенно неожиданно, что именно Хлопонина. Ведь с момента, когда была озвучена идея спецпредставительства по Кавказу, на должность спецпредставителя поручили отнюдь не его, а самых разных людей. От Козака и генерала Едалева, вплоть до Рамзана Кадырова. Однако в том-то и дело, что, похоже, для самого Рамзана Кадырова это назначение неожиданностью не было. Дело в том, что еще 14 января он успел заявить, что никогда в жизни не возьмет на себя весь Кавказ, и даже если бы ему поручили, отказался бы. А на следующий день, после назначения Хлопонина, 20 января, он позвал бесквартирного полпреда пожить в Чечне и обещал предоставить ему жилье. Впрочем, было в последние недели еще более смелое заявление Рамзана Кадырова о создании горнолыжного курорта в Аргунском ущелье и о том, что эта здравница затмит Куршадель. Слов нет. Горы – это главный ресурс Чечни, и в будущем, наверное, они будут кормить республику. Но есть ли сейчас условия для создания чеченского Куршаделя? Еще в 2000 году, кстати, один из операторов, снимавших виды Аргунского ущелья, сказал, что это похоже на Швейцарию, на что кто-то из военных намекнул, надо бы побыстрее снимать, пока швейцарцы не вернулись. Удивительно то, что буквально в тот же день была объявлена операция по поимке, уничтожению и преданию суду Доку Умарова. Рамзан Кадыров 19 января озвучил журналистам, начало этой новой операции, которая должна охватить все горные районы Чечни, от Ножево-Ртовского до Ачхой-Мартановского. Руководить этой операцией он поставил депутата Государственной Думы Адама Далимханова. И это еще одна странность в заявлениях последних недель. Адам Далимханов, депутат Государственной Думы, не занимает никаких мест в силовых структурах. Как он будет руководить? Впрочем, действительность у нас не всегда совпадает с формальными статусами людей. Причем эта операция в горах объявлена в дополнение к той контртеррористической операции, что с 11 декабря идет в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Это не очень согласуется с идеей нового Куршавеля. И эти опасения подтверждает и генерал Аркадий Едалев, заместитель министра внутренних дел. Он 17 января огласил статистику преступлений террористического характера по Кавказу. И оказывается, что больше всего таких терактов в Чечне – 437, в Дагестане – 44 и в Ингушетии – 41. То есть Чечня, которая, согласно заявлениям республиканских властей, едва ли не самый спокойный регион на Кавказе, оказывается, на порядок более горячей точкой, чем соседние субъекты Российской Федерации. Если мы прочитаем даже заголовки новостей, мы убедимся, ситуация неблагополучная. В Грозном задержан бывший боевик Бараева. В Чечне задержан трое пособников боевиков и вооруженный мужчина. В ходе спецоперации в Чечне убит сподвижник Док Умарова. В Чечне задержано двое местных жителей. Найдены схроны и так далее, и так далее, и так далее. Так что становится понятно, почему Александр Хлопонин не спешит поселяться в Чечне. И становится ясна очевидная цель назначения Хлопонина во вновь образованный федеральный округ. Нужно как-то отделить вооруженный конфликт, который продолжается на Кавказе, от грядущей Олимпиады.
Это был Александр Черкасов, член правозащитного общества «Мемориал». В состав Северокавказского округа включены ныне Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Этот список не совсем совпадает с традиционным географическим составом Северного Кавказа. Тонкости географического и политического деления Кавказа в эссе Демиса Паландова.
Вот и новость. Северный Кавказ стал отдельным федеральным округом. Как быстро, оказывается, меняются географические понятия. Отрезаешь половину Северного Кавказа, называешь Северокавказским федеральным округом и готово. А что с другой половиной? Что кроется теперь за обозначением Южно-Федеральный округ? Судя по всему, всего лишь юг России. Мне говорят, что я цепляюсь к словам. Мол, это всего лишь деление России для более эффективного управления. Но история учит совсем другому. Еще в царские времена для эффективного управления черкесов загнали в несколько резерваций, расселив между ними казаков. Единая нация с единым самоназванием адыга искусственно превратили в шапсугов, адыгейцев, кабардинцев и, собственно, черкесов. Потом уже в советские времена столь же эффективными сталинскими ножницами нарезали парные республики – Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Веками мирно соседствующие народы – кабардинцы и балкарцы, черкесы и карачаевцы стали отчаянно драться за федеральные подачки, что неминуемо привело к обострению межнациональных отношений. Но все равно Северный Кавказ оставался Северным Кавказом. И пусть он назывался Южным федеральным округом, но границы этого округа совпадали с географическим понятием. Где же теперь живут адыгейцы и шапсуги? Судя по всему, не на Северном Кавказе, а на некоем юге России, оторванной от черкесов и кабардинцев. А что дальше? Опять начнется процесс слияния Адыгеи с Краснодарским краем? Я не хочу строить теорию заговоров. Скорее всего, логика сегодняшних российских властей проста, незамысловата. Тут Олимпиада 2014 на носу, так давайте она будет не на проблемном Кавказе, а как бы на юге. Юге России, в другом федеральном округе. Однако последствия решения будут серьезные. Адыги получили четкий ответ, что все их мечты о жизни одним народом на одной территории ничего не значат для российских властей. Остальные же народы России очень быстро привыкнут к тому, что Сочи, Майкоп и Краснодар – это никакой не Кавказ, а просто юга. Еще одна историческая мина, и заложил ее не Сталин, а действующий президент России Дмитрий Медведев.
Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. По мнению экспертов, все больше осложняется внутриполитическая ситуация в де-факто Республике Южная Осетия. Основные разногласия наметились между президентом и правительством региона. Главный редактор интернет-ресурса «Осетия Квайса» Игорь Дзантьев полагает, что в основе этих разногласий лежит срыв восстановительных работ.
Это неизбежный процесс только лишь потому, что реальные дела в Южной Осетии, я имею в виду восстановительные работы прежде всего, они далеко не на том уровне, на который ожидают жители Южной Осетии. И сейчас будет возникать вопрос, а кто же виноват в том, что эти работы идут так медленно и так натужно? Естественно, каждый будет стремиться снять с себя ту долю ответственности, которая его не украшает. Я думаю, что то же самое будет делать и нынешний президент Южной Осетии. Он только обеспечивает идеологический фон, что-то там провозглашает, проводит какие-то редкие совещания. Правда, в конце года он немножко поездил по своей республике, сделал больше ритуально-театральные визиты, чем полезные для дела. Но реально ничего не сдвинулось. Высказываются разные мнения. И разброс мнений такой. От того, что зачем нам завозные люди, когда у нас есть свои. А с другой стороны, свои тоже в предыдущий период себя мало чем проявили. Вот, например, нынешний мэр Цхинвала Резо Хугаев. Ну, человек несколько раз, начиная с 91-го года, был и вице-премьером, и еще кем-то. Но в реальности-то никаких результатов нет. А его опять назначают мэром Цхинвала. Вот тебе и местный. Здесь не важно, местный или не местный. Здесь важно профессионал, ответственный человек. Понимает он всю сверхзадачу восстановления Южной Осетии. И свой может такое натворить, что станет хуже чужого. И чужой может принести огромное количество пользы. Чужой, я имею в виду в кавычках. Могу привести двух людей. Это Алексей Востриков, командир вертолетного полка в Цхинвале, который в 91-92 году являлся, по сути, богом для всех граждан Южной Осетии, потому что он и спасал, вывозя раненых на вертолетах, и хлеб привозил в осажденный Цхинвал. И Анатолий Баранкевич, это уже герой нынешней войны, который тоже вроде бы не родился в Южной Осетии, а сделал много больше того, чем сделали официальные лица той же Южной Осетии, которые клянутся в верности ей. Судя по первым заявлениям и Вадима Бровцева, и его команды, они вроде бы желание у них есть что-то сделать. Не знаю, насколько оно соответствует их возможностям профессиональным, но пока результатов не видим. Все провозглашенные даты и президентом Кокой, и премьер-министром Бровцевым, они все не выполнены. Если эти люди не в состоянии обеспечить то, что они должны обеспечить, тогда они не должны там находиться. Ни президент, ни премьер-министр. Должность – это жажда служить людям. Вот такой жажды я у них не наблюдаю.
Это был Игорь Дзантьев, главный редактор интернет-ресурса «Осетия Квайса».
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия задумались о борьбе с наркоманией. Специалисты надеются, что впоследствии их усилия приведут к созданию национальной антинаркотической концепции. Рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Азамат Хиба – детский врач, но круг его интересов в медицине выходит за рамки специальности. И сегодня он один из немногих в Абхазии специалистов, которые пытаются сконструировать модель борьбы с употреблением наркотиков. Впоследствии она может получить вид национальной концепции. В конце прошлого года он провел серию докладов для студентов высших учебных заведений абхазской столицы, в которых рассказал конкретно о каждом наркотическом препарате, употребляемом в Абхазии.
Ну, лично мой опыт знакомства с людьми, которые их потребляли, произошел после того, как я поехал на учебу в медицинский университет, это было в Уфе. У меня появилось желание рассказать об этом тем людям, которые находятся в группе риска. Это почти вся молодежь на данный момент, с той целью, чтобы они задумались над тем, что они делают и каким последствиям это может привести.
В Абхазии в основном употребляются опиатные наркотики, то есть те, которые вызывают наиболее сильную зависимость. Затраты на профилактику наркозависимости значительно меньше, нежели расходы на лечение наркозависимых людей. Совсем недавно власти резко ужесточили наказание за употребление так называемых легких наркотиков, в первую очередь марихуаны. Специалисты, и в том числе Азамат Хиба, считают, что необходимо дифференцировать отношение и к разным наркотикам, и к их потребителям. Государственная система по борьбе с употреблением наркотиков в Абхазии пока далеко не совершенна. В республике работает один наркодиспансер, но дело не в количестве, а в качестве. Нужно современное оборудование, новые специалисты и иное отношение к наркозависимым, которым пока чаще относятся как к преступникам. Мировая статистика говорит о том, что если в стране более 7% населения являются наркозависимыми людьми, в такой стране невозможно нормальное развитие. В Абхазии дела не обстоят так печально, но ситуация показывает, что в борьбе с наркоманией нужны и новые технологии, и новый опыт и новые идеи.
Это просто на данный момент такая ситуация, что предложений, допустим, конструктивных много со стороны докторов, да, допустим, из наркодиспансера, а в реальности получается очень мало, поскольку существуют определенные проблемы и понимание, серьезное понимание и методы реагирования на эту проблему в социуме, их еще нет, поскольку люди думают, что это может их обойти стороной, и наркотики это где-то далеко, и их никогда не коснутся.
Материал подготовил сухумский корреспондент Антон Кривенюк. Мэр Тбилиси Угулава обвиняет российский журнал Newsweek в неправильной интерпретации своих слов. Опубликованное интервью содержит много неточностей, которые резко меняют суть сказанного, сказал Угулава. Подробности этого скандала в сюжете Алсу Курмашевой.
Журнал «Русский Ньюсвик» в своем первом выпуске этого года опубликовал интервью с мэром Тбилиси Гиги Угулава, вынесев заголовок цитату «Если Россия выведет войска, Грузия откажется от вступления в НАТО». Мэр Тбилиси обвиняет «Русский Ньюсвик» в неправильной интерпретации своих слов. В заявлении Угулава говорится, что интервью содержит искажения и неточности. «Русский Ньюсвик» подтверждает, что мэр Тбилиси Гиги Угулава в интервью изданию сказал о вероятности отказа Грузии от вступления в НАТО, если Россия выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Об этом нам сказала автор интервью Елизавета Маетная.
Да, это было с господином Угулавой, это было официальное интервью нашему еженедельнику. Оно проводилось при присутствии его пресс-секретаря. Беседа длилась больше часа. Все, что он сказал в интервью нашему изданию, он сказал на самом деле, это на тот момент это была его позиция.
В интервью Елизавете Маетной мэр Тбилиси сказал, что Путин слишком большой человек для мелких шажочков, и что личные неприязни грузинского президента и российского премьера пора отойти на второй план. По его мнению, нынешнее положение дел, когда две страны прекратили всякие контакты друг с другом, невыгодно ни одной из сторон. Как расценивать то, что сказал господин Угулава в своем интервью? Обсуждается ли вероятность отказа Грузии от вступления в НАТО где-то в кулуарах власти? Грузинский политолог Рама Сакварилидзе не исключает такой возможности.
Что касается закулисных сценариев, не исключено, конечно, что размышляют и над этим сценарием. Тем более, что несколько лет там назад в одном из заграничных интервью Саакашвили высказал приблизительно такую же мысль, что если территориальная целостность будет восстановлена, то для чего же ему НАТО? Это не сама цель. Так что такого рода формула, наверное, существует.
Но все же мэру Тбилиси Гиги Угулава не стоило делать таких заявлений, считает политолог. Слова, произнесенные из уст потенциального преемника Михаила Саакашвили, могут расцениваться как заявление политической элиты.
Все-таки я думаю, что такое заявление не обдумано до конца самим Угулава, иначе не был бы такой резкий отказ от всего. Может быть, он отразил какие-то мысли, которые кружатся в политической элите, но не знал, не догадался, что этого сказать нельзя. Нельзя не потому, что такая мысль не имеет права на существование, просто из его уст это уже выглядит как заявление в целом всей политической элиты.
Ряд политических обозревателей называют господина Угулава преемником Михаила Саакашвили. А пока Гиги Угулава выставил свою кандидатуру на выборах мэра, которые пройдут в мае этого года. Это будут первые прямые выборы мэра Тбилиси.
С другим кандидатом на пост мэра Тбилиси, лидером движения «Альянс для Грузии» Ираклием Алсани, побеседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы сегодня являетесь главной мишенью для власти. Кампания по вашей дискредитации набирает обороты. И, в общем, другие оппозиционеры, они не пользуются такой популярностью. Почему?
Я думаю, что правительство и национальное движение знают, что, имея нас, они имеют очень сильного соперника. Все, что они делают, это, наоборот, дает нам большой стимул продолжать наше движение, нашу борьбу за справедливые выборы и выиграть эти выборы. Так что с февраля мы уже начинаем более масштабную политическую кампанию. И я думаю, что даже в нынешней ситуации, когда правительство контролирует медиа, национальные вещания, даже в этом контексте мы сможем выиграть эти выборы, так что мы готовимся. И я надеюсь, что впервые после 20-летнего периода, когда Грузия завоевала независимость, мы сможем путем выборов изменить на нынешнем этапе местную власть, а потом уже и на парламентских выборах, и президентских выборах удача будет за нами.
Предстоящие выборы мэра, они в мае. Один из кандидатов от власти, Гулаву, уже сейчас ведет активную предвыборную кампанию, появляется на телевидении, выступает с различными общественными инициативами. И вообще есть ощущение, что при нынешнем контроле властей над рычагами влияния на общество у него нет шансов проиграть.
Мы такой пиарский режим видим уже 6 лет в Грузии. И на предыдущих выборах в Тбилиси, по крайней мере, оппозиция всегда выигрывала. Правительство рано начало свою кампанию. Они не смогут выдержать такого режима кампании до мая. Это мое мнение.
Вы свои шансы, таким образом, я понимаю, оцениваете как реальные на этих выборах?
Безусловно.
А разговоры о том, что Гулава может стать преемником Саакашвили после того, как Саакашвили уйдет со своего поста, и вот пост мэра для Гулавы, он такой промежуточный. Дело в том, что вообще разговоры о преемнике кажутся странными среди политиков, которые утверждают, что они привержены демократии.
Я согласен, что логика, которую мы видим в стратегии президента Саакашвили, это то, что он не уйдет от власти. Они стараются выиграть эти выборы, они потом, и это уже известно в узких кругах, будут планировать с большинством выиграть парламентские выборы, а потом сделать изменения в Конституции. Так что путинский вариант, я думаю, что как раз уместен здесь. Но это, я хочу сказать, не пройдет в Грузии. Общественность уже зрелая, понимает, что смена власти будет в Грузии, но моя задача как политика и других моих коллег, чтобы эти изменения были безболезненными.
Очень любопытный аспект кампании по вашей дискредитации – это попытка играть на антиамериканских настроениях. Вас начинают представлять как кандидата, который избран Америкой, внешней силой. Действительно вы представитель западного истеблишмента, в частности, американского?
Ну, конечно, это не так, но у меня есть, конечно, профессиональные контакты, которые у меня были после моих предыдущих постов в правительстве. Что касается вот этой тактики, которую избрало правительство, это не работает. Антиамериканские настроения в Грузии не преобладают, потому что Соединенные Штаты остаются одним из важных факторов и партнеров для Грузии. Это так и останется. Но мы должны четко думать о том, и я очень нацеленно думаю об этом, что мы должны свои вопросы региональной безопасности решать сами с нашими партнерами в регионе. Главный фактор наших внешнеполитических связок, как мы будем выстраивать отношения с соседями.
Это очень интересный аспект. Вы затронули. Смотрите, улучшение отношений с Россией стало брендом части оппозиции. Сегодня, ну, партия Нагаеделя его активно осваивает. Может ли в таком виде, в такой форме, на уровне налаживания контактов с российскими властями, это стать и брендом оппозиции в целом?
В первую очередь я хочу отметить, что на данном этапе оппозиции говорить с российским правительством никаких ощутимых результатов нам не даст. Главное, что мы должны выявить стратегию, и стратегия та, что жизненно важно для Грузии иметь нормальные отношения с Российской Федерацией, мы должны это начать в первую очередь отношения между народами, культурные отношения и постепенно нормализовать наши коммуникации. И, конечно, после этого, когда будет доверие между сторонами, уже начать говорить о политических аспектах наших двусторонних отношений. Мы должны в первую очередь прийти в власть, чтобы уже с позиции власти начать нормализовать отношения с Российской Федерацией.
Абхазия и Южная Осетия. Грузинская власть сегодня пытается найти какой-то новый язык, предложить новую стратегию улучшения отношений. Насколько, на ваш взгляд, она искренне готова пересмотреть, ну, скажем так, реваншистский силовой подход, который был длительное время на вооружении?
Я могу сказать, что даже когда я был главным переговорщиком со стороны Грузии по отношению с абхазской стороны, и тогда у меня был план, который я предложил Саакашвили, как можно постепенно наращивать доверие между абхазами и грузинами, начать совместные проекты с участием европейских структур экономического и культурного характера и постепенно дойти до переговорного процесса уже о статусе. Все эти наши предложения, конечно, не были поддержаны Саакашвили, и у меня нет никакой иллюзии, что Саакашвили изменился, и у него изменились подходы по отношению урегулирования этих конфликтов. Я уверен, что после изменения власти в Тбилиси мы начнем заново выстраивать наши отношения, и в первую очередь мы должны сделать все, чтобы абхазы удостоверились, что никогда в будущем мы не будем решать эти проблемы военным путем.
С кандидатом в мэры Тбилиси Раклием Аласани беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Ближайшие полчаса в нашем эфире. Суд над редактором оппозиционной газеты в Ереване, межнациональные конфликты в Карачаево-Черкесии и многие другие темы. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресный информационно-аналитический час «Зеркало», весь Кавказ. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. А сейчас с новостями из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
Следственная группа Международного уголовного суда намерена прибыть в начале февраля в Грузию для расследования обстоятельств начала пятидневной войны в августе 2008 года. Работа будет вестись в связи с соответствующим обращением России в Гаагу. В официальных структурах Грузии информацию о приезде следователей не подтвердили, но и не опровергли. В Сухуми продолжается забастовка водителей троллейбусов. Они требуют повысить зарплату, сообщает информационное агентство «Интерфакс». По словам одного из водителей, водители получают мизерную зарплату, которая составляет около 2000 рублей в месяц. Сухумский троллейбусный парк финансируется из городского бюджета, и поэтому администрация города отказывается повышать плату за проезд. Водители же считают, что надо либо поднять стоимость проезда, либо увеличить сумму субсидий для муниципального транспорта. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали восстановлено. В субботу вечером трасса была закрыта из-за снегопада и угрозы схода снежных лавин. Казачьи дружины в нынешнем году намерены приступить к защите осетинского участка российско-грузинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии. Договор об участии казаков Аланского республиканского казачьего округа Терского казачьего войска в защите государственной границы Российской Федерации подписали председатель правительства Северной Осетии Николай Хлынцов, начальник пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии Сергей Дорофеев и атаман Аланского республиканского казачьего округа Терского казачьего войска Харитон Едзиев, сказал сотрудник пресс-службы. В Томске сегодня прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. На главной площади Томска собралось больше 300 человек. Участники пикета обращаются к президенту России и требуют скорейшего реформирования всей системы МВД. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман уже отправлен в отставку. Еще несколько милицейских чинов после трагической гибели томского журналиста были уволены. 47-летнего Константина Попова зверски избил сотрудник милиции. Парламентские выборы в Афганистане перенесены с 22 мая на 18 сентября. Такое решение избирательная комиссия приняла, в частности, из-за отсутствия средств. Член избиркома Фазель Ахмед Манави заявил на пресс-конференции в Кабуле, что такое решение также вызвано нерешенностью проблем безопасности и технического обеспечения. Белый дом не подтверждает подлинность прозвучавшего в эфире телеканала «Аль-Джазира» обращения Усамы бин Ладена.
Новости читала Любовь Баматова. В Армении перед судом оказался редактор газеты «Айкакан Джаманак». Его приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. Тогда оппозиция во главе с экс-президентом Левоном Тарпетросяном протестовала против итогов официальных выборов президента 19 февраля. Победу на тех выборах одержал Серж Саргсян. Подробности процесса в материале Лилит Арутюнян.
Редактор газеты «Армянское время» Никол Пашинян был приговорен к 7 годам тюремного заключения. Он находился в неволе больше полугода. Его обвиняли в организации массовых беспорядков и применении силы в отношении представителя власти. Пашиняна оправдали по последнему обвинению и фактически приговорили к заключению только за организацию массовых беспорядков 1 марта 2008 года, которые последовали за президентскими выборами. После поствыборных событий Пашинян находился в подполье и добровольно сдался правоохранительным органам 1 июля 2009 года. Выступая в суде 26 декабря, Пашинян в частности заявил: «Я не настолько наивен, чтобы думать, что в Армении по данному политическому делу суд может вынести оправдательный приговор. Но все равно ожидаю оправдательного приговора и жду его не от суда, а от граждан и народа республики». Собравшийся у суда народ выражал свое недовольство решением. Сторона защиты неоднократно заявляла, что в ходе судебных разбирательств обвинение так и не привело убедительных доказательств вины Никола Пашиняна. После провозглашения приговора в беседе с журналистами адвокат Пашиняна Люсине Саакян сказала: «Мы не ожидали справедливого решения от судов Армении, так как у нас давно уже такого не происходит. Но то, что его приговорили к 7 годам в том случае, когда сторона обвинения требовала только 6 лет, это я могу назвать не иначе, как аморальным решением». Это была адвокат Пашиняна Люсине Саакян. Лилита Рутюнян для Радио Свобода.
В Азербайджане в среду прошли траурные мероприятия, посвященные 20-летию ввода в Баку советских войск. Президент страны Ильхам Алиев и жители столицы Азербайджана возложили цветы к мемориалу памяти жертв трагедии 20 января 1990 года. Советские войска тогда вошли в Баку по попытке спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить действия оппозиции. История трагической для всего Азербайджана даты в материале Джаманшира Агамалиева.
20 января 90-го года, 0 часов 20 минут, советские войска, прибывшие из других регионов СССР численностью более 35 тысяч человек, без согласования с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР, вторглись в город Баку. Тем самым были нарушены Конституция СССР и Азербайджанской ССР, а также Конституционный закон о суверенитете республики. Целью акции было стремление советского руководства спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. Одним из оправданий для ввода войск стали армянские погромы, прошедшие с 13 по 17 января. Однако к моменту ввода войск они прекратились. Эта варварская операция была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и носила кодовое название «Удар». Ключевая роль в операции отводилась группе специального назначения «Альфа» и диверсионным группам КГБ Советского Союза. В ходе военных акций было убито 134 человека, более 700 ранены. Ввод войск и объявление чрезвычайного положения были осуществлены на основе постановления Президиума Верховного Совета СССР, подписанным Михаилом Горбачевым вечером 19 января 1990 года. Постановление было принято на основании пункта 14 статьи 119 Конституции Советского Союза. Согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР на ввод чрезвычайного положения в городе Баку не было. Содержание постановления было доведено до народа Азербайджана лишь спустя 7 часов после вторжения войск в Баку. С вводом войск в город Баку началось страшное, невиданное преступление против мирного населения города и всего Азербайджана. Захват Баку осуществлялся под командованием министра обороны Язова, силами войск МВД и КГБ Советского Союза, а также регулярных частей советской армии и военно-морского флота с применением тяжелой военной техники, вертолетов и военных кораблей. Войска, обстреливая без предупреждения мирное население, вошли на улицы города, как из окраин, так и из войсковых частей, дислоцированных в черте города. Особое бесчинство военных имело место в пригородах, где население состоит исключительно из лиц азербайджанской национальности, и где погромы были в принципе невозможны. В ходе широкомасштабной военной операции женщины, дети, старики разных национальностей гибли под гусеницей военной техники и обстрелами из современного стрелкового оружия с применением пуль со смещенным центром тяжести, запрещенных международными соглашениями. В эту трагическую ночь военнослужащие, забыв о милосердии в отношении к раненым, отключали электроэнергию в ряде больниц. Шквалами выстрелов Силы не допускали к больницам добровольцев для сдачи крови. Были обстреляны даже машины и медперсонал скорой помощи. Многие тяжелораненые были зверски добиты. В ряде мест тяжелой военной техникой были раздавлены легковые автомобили вместе с людьми. Отмечены случаи грабежей, мародерства, акты вандализма среди военнослужащих. Желая скрыть следы своих бесчинств, военные власти прятали и сжигали трупы погибших. 20 января в знак протеста против зверств воинщины восстали несколько сот курсантов различных национальностей Бахинского общевойскового высшего военного училища, захватив часть солянских казарм со складом боеприпасов в центральной части города. Узнав о намерении военных властей вывести трупы погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе нефтяные танкера, заблокировали Бахинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями. Город напоминал прифронтовую полосу. Над двухмиллионным городом с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью кружились военные вертолеты с ракетами на борту. Захватив продовольственные склады, военные запрещали ввоз продуктов в магазины. Правда, нехватки в хлебе не было. В больницах гибли люди из-за нехватки медикаментов, а Москва не позволяла их ввоз в республику, как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Министр обороны Советского Союза маршал Язов, выступая по центральному телевидению, говорил:
«Никто никого не подавлял. Введены были войска для обеспечения порядка».
22 января под дулами пулеметов, установленных военными на крышах зданий, прошла полуторамиллионная процессия жителей Баку в память невинно расстрелянных жертв агрессии. Спустя 20 лет люди со всего Азербайджана стекаются на аллею шахидов, чтобы помянуть жертв 20 января.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Реальная ситуация с межнациональными отношениями в Карачаево-Черкесии сейчас далека от идеала. Марат Гукимухов рассказывает о происходящем.
В Карачаево-Черкесии в селении Кайдан, где совместно проживают абазины и карачаевцы, на прошлой неделе произошло массовое уличное побоище с участием около сотни молодых мужчин этих двух национальностей. По неофициальным данным, 12 участников побоища были доведены до такой степени физического ущерба, когда обращение к помощи медиков было неизбежно. Поводом для массовой драки послужило сексуальное домогательство представителя одной этнической группы к женщине другой национальности. Массовая драка, де юре являющаяся преступлением, не стала предметом расследования правоохранительных органов и не было отражено в сводках Министерства внутренних дел за истекшие сутки. По негласному указанию республиканских властей, подобные преступления на национальной почве не регистрируются, и чтобы не портить имидж республики как спокойного мирного региона. Между тем, межнациональная нетерпимость, выплескивающаяся на улице в уродливой форме физического насилия, становится нормой и имеет вполне объяснимые предпосылки. В республике с начала 90-х годов роль партий, борющихся за власть, выполняли национальные движения. Мобилизация электората под лозунгом «Нация в опасности» и создание образа врага в лице других народов, целые научные труды местных псевдоисториков и псевдоаналитиков, с научной точки зрения доказывающих закономерность и неизбежность национальной вражды, выпускались в республике многотысячными тиражами. На этих трудах и призывах национальных лидеров выросло целое поколение. Теперь дети выросли и стали мужчинами. Любые этнические проявления, будь то ангажемент девушки другой национальности или даже речь на родном языке, может стать причиной конфликта. Мой собеседник, лидер молодежного национального черкесского движения Дагихаза Тимур Жужуев, так объясняет царящий на улицах климат.
Тимур, как часто происходят такие столкновения?
Непосредственно за 2009 год это очень часто происходило до самого Нового года. Практически в месяц раз, бывало даже два. Были ситуации, тревожные звонки к нам поступали, мы должны были реагировать, приезжали и пытались не довести это до столкновения. Большая масса молодежи собиралась, бывало 200 человек, 300 человек, там до 500 человек могло дойти. Были с нашей стороны сигналы, мы обращались и звонили Рашиду Канцеру, я лично сам звонил, потом приезжали люди с правительства. после чего нас благодарили за то, что мы постарались удержать эту ситуацию под контролем. Но я не думаю, что это возможно будет всегда.
А моим собеседником был лидер молодежного черкесского движения «Адыгехаса» Тимур Жужуев. А для тех, кто не в курсе, Канцеров – это председатель Государственного комитета по делам национальности. Официально межэтнические проблемы считаются исчерпанными. Еще в 2003 году избранный президент республики Мустафа Бадыев отрапортовал, что все трения между народами с его избранием исчерпаны, и в республике воцарились межнациональный мир и согласие. Столкновение молодежи по этническому признаку – это знак беды. Возможно, последнее предупреждение тем, кто несет ответственность за судьбу региона.
Это был Марат Гукимухов из Карачаева, Черкесии.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий на этой неделе беседовал о экономике и коррупции с кавказскими экспертами. Из Тбилиси в беседе участвуют Сосо Симонишвили, эксперт по экономическим вопросам. Из Еревана на связи Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института политэкономия. Из Баку Натик Джафарли, политолог и экономист, а также обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Свой первый вопрос я адресую Сосо Симонишвили. Я на прошлой неделе вернулся из Тбилиси. В Грузии сложилась своя абсолютно традиция взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы все говорим о том, что уничтожена низовая коррупция, но процветает элитная. И элитная коррупция, она действует по определенной схеме. Люди, близкие к власти, входят в процветающий и успешный бизнес. Верно ли это, Сосо?
На самом деле, может быть, какие-то редкие случаи имеют место, но говорить и утверждать, что это процветает, вот этот тип коррупции, я думаю, несерьезно.
Да, но вот этот тип коррупции, он на самом деле процветает на постсоветском пространстве. Я думаю, что Натик Джафарли из Баку меня поправит, так же, как и вы, Сосо, если я не прав. Натик, вам слово.
Что касается большого бизнеса, к сожалению, и в низшем уровне, и в таких-то глобальных масштабах коррупция процветает в нашей стране, и особенно это заметно по тем большим компаниям в ненефтяном секторе, где руководители родственники, близкие родственники, даже сыновья министров.
Да, ну вот это клановая такая система, причем кланы могут строиться по территориальному признаку, может строиться по родственному принципу. Для Кавказа это характерно. Скажите, Андроник Теванян, Иван, у вас кланы как формируются? И еще сразу я задам вопрос. У вас недавно появился термин олигополия. Да, но это не олигархат, а что-то, насколько я понимаю, совершенно иное или, в принципе, то же самое?
После перехода от госсобственности к частному, вот первоначальное накопление капитала, как Маркс любил говорить, во время этого первого этапа основными собственниками стали те, которые были у власти или были представителями самих властей. И вот у них появился крупный капитал. У нас не то, что есть нелегитимность политической власти, у нас есть нелегитимность собственности. Те, которые находятся у власти, они имеют риск потерять все, даже собственную личную безопасность, личный капитал, собственность, после того, как будут не у власти. Это замкнутый круг. И выход из этого я вижу только с помощью преобразования экономической системы.
Андроник, вы сказали о том, что собственность нелегитимна. Нужно ли пересматривать те правила, по которым распределялась собственность?
Нет, я думаю, нет, потому что это приведет к гражданской войне, по большому счету, передел собственности. Я думаю, что надо сделать амнистию на собственность, на налоги и так далее, и потом начинать игру, которая была бы приемлема для всех игроков. Если посмотреть на парламент наш, более 90% они прямые представители бизнеса. У нас есть полностью представлен в парламенте алкогольный бизнес, бизнес сигареты, бизнес крупных импортеров. Все представители бизнеса, основные налогоплательщики, так скажем, или крупные предприниматели, они прямо имеют депутатский мандат. Похоже на анекдот, потому что я еще не видел в природе армян, которые занимались бы харакири. То есть, если они говорят, что мы готовы бороться против олигархов, олигархия у нас — это власть.
Денис Паландов, ну вот все, что сейчас рассказывал Андроник, это абсолютно точное описание ситуации в России, на мой взгляд. Причем начиная с Бориса Ельцина. Вот у меня к вам такой вопрос. Он говорит о том, что весь бизнес нынешний вышел из власти, и, может быть, в этом причина в том, что власть себя не отличает от бизнеса.
На самом деле можно совместить оба ответа из Баку и из Еревана, и это будет описание ситуации в России в некотором роде. Да, это такая же зависимость от энергоресурсов, это, соответственно, все процессы, которые происходят в Армении. Они очень похожи на то, что было в России в 90-х годах особенно. Да, сейчас мы уже не можем говорить, что российский бизнес представлен в российском парламенте. Вы помните, Владимир Путин пришел к власти именно на волне борьбы с олигархами, да, то есть текстовка была примерно такая же.
Сусон, власть и бизнес находятся в уважительных отношениях друг с другом в Грузии. Бизнес развивается свободно, а власть держится от него в стороне.
Нет, такого не может быть. В Грузии это началось где-то лет 20 назад, да? Тогда вообще никакого бизнеса не было в Грузии. Но пришла власть Шеварднадзе, и эта власть объявила либеральную денежную политику. И вот эти люди создали свои бизнесы, и они, так сказать, стали так называемыми новыми грузинами, да? И они в основном образовали бизнесы, которые занимались в основном импортом. И вот эта политика, политика импорта, стала основной политикой Грузии в течение многих и многих лет. И по этой причине все время Грузия имела дефицит между экспортом и импортом где-то 60-70 и бывало и более большой процент.
У меня вопрос к Баку, Натик Джафарли. Как-то была уверенность лет 10 назад еще у экономистов, что авторитарные режимы имеют определенные границы, в которых может развиваться рыночная экономика.
В случае с Азербайджаном очень плохой играет роль рентовая экономика. У нас экономика основана на энергоресурсах, как я уже говорил. Поэтому это очень плохое влияние оказывает еще на власть в том плане, что власть сама не только не заинтересована, даже не чувствует нужды в экономических реформах, которые впоследствии могли бы стать толчком для политических преобразований. Элементарный пример. В этом году наш бюджет чуть больше 12 миллиардов долларов, да, 10 миллионов манат. Из этой суммы ровно половина, 50%, это трансфер с нефтяного фонда. То есть 6 миллиардов долларов – это уже прямой трансфер с нефтяного фонда. А из остальных 6 миллиардов, которые формируют наш бюджет, более половины – это налоги и другие поступления с нефтяного сектора. То есть у властей нет такой необходимости как бы преобразовать экономику, делать экономические либеральные какие-то реформы в экономике, чтобы даже свой бюджет наполнить.
Андроник, скажите, а как обстоят дела со средним классом, со средним бизнесом, прошу прощения, его считают политическим классом, который прежде всего заинтересован в политической реформе и видит связь между политической реформой и экономическими процессами.
У нас, по-моему, то, что вот проводится у нас экономическая политика, бюджетная политика, которая все время поднимает ставки налогов и так далее, мне это напоминает, знаете, такую своеобразную форму экономику одного человека. После этого будет политическое преобразование, должно быть. И я думаю, что это будет, так скажем, национально-демократическое преобразование, ну, не хочу сказать революция, но что-то в этом роде. Должно быть после вот суперцентрализации, а потом уже маятник будет качаться в правую сторону.
В беседе с Андреем Бабицким принимали сегодня участие грузинский эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили, Андроник Тиванян из Еревана, политолог и экономист Натик Джафарли из Баку и обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
На этой неделе представители северокавказской диаспоры устроили акцию протеста перед посольством Украины в Вене. Они требовали освободить чеченского беженца Ахмада Читаева, задержанного украинской милицией в Закарпатской области. Украинские власти заявили, что Читаев разыскивается Интерполом. Чеченские активисты утверждают, что на самом деле это не так, и Ахмед Читаев получил в Австрии статус беженца. Этот факт подтверждают и правозащитники Украины, с одним из которых побеседовал обозреватель нашего радио Муртуз Дугричилов.
Представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил нам, что ничего нового в деле Ахмада Чатаева пока нет. На вопрос, означает ли это, что надежды на освобождение Ахмеда Чатаева убывают, Евгений Захаров ответил так.
Я не могу сказать, что оно принимает нежелательный оборот для Ахмеда Чатаева. После того, что Совет Европы запретил его экстрадицию в Россию, я думаю, что экстрадиция ему не угрожает, потому что украинское государство еще ни разу не нарушало такие запреты Совета Европы, а именно Европейского суда по правам человека. Всегда, когда он запрещал экстрадицию в соответствии с правилом 39 регламента Европейского суда, это выполнялось украинскими властями. Вопрос в том, когда Ахмед Чатаев будет освобожден. Подана апелляционная жалоба, но никак не могут назначить дату для ее рассмотрения в апелляционном суде города Ужгорода. С другой стороны, суд дал станцию на его задержание на месяц, то есть до 6 февраля. Я полагаю, что до 6 февраля будет назначено апелляционное рассмотрение, и суд апелляционный будет принимать решение относительно Чатаева. Я очень надеюсь, что суд его освободит, поскольку держать его на Украине нет никаких оснований. Он ничего противозаконного тут не совершил, и продлевать санкцию содержания под стражей не имеет смысла, поскольку его нельзя экстрадировать в России. Так что нужно подождать, пока будет апелляционный.
Чеченцы, проживающие в Европе и получившие здесь статус беженца, категорически отвергают призывы эмиссаров прокремлевского президента Рамзана Кадырова к возвращению на родину, где, по их словам, созданы все условия для мирной и безопасной жизни. Чеченский активист, который представился нашему радио как Ахмад, открыто заявляет, что многие беженцы поддерживают тех, кто противостоит режиму Путина Кадырова, который он и его единомышленники считают преступным.
Чеченцы, находящиеся и в Чечне, и за пределами Чечни, разумные мыслящие чеченцы поддерживают тех, которые защищают нашу свободу. И мы благодарны тем, которые защищают нашу свободу, будущее наших детей, и гибнут за эту свободу.
Может быть, подобное открытое заявление и служит поводом для подозрений и задержания чеченских беженцев? Правозащитник Евгений Захаров отвечает.
Возможно. Я думаю, что все-таки основное, что послужило основанием для его задержания, это то, что он был объявлен в России в международный розыск, в Интерпол, он в нем числился, и поэтому я думаю, что из России пришла информация о его приезде в Украину, которая была получена каким-то, видимо, оперативным путем, и поэтому он был задержан. Я полагаю, что так. После того, что он был задержан, уже как бы наши правоохранительные органы, что российские, что украинские, они не очень любят отпускать того, кого они задержали.
Прошла информация о том, что с документами, вот и вы подтверждаете это, у него все в порядке и так далее, и что в данный момент послан запрос властям Австрии с просьбой подтвердить эти документы. А что власти Австрии, как они отреагировали на это?
Знаете, мне это неизвестно, но я знаю другое, что в апелляционной жалобе в ней содержатся документы, которые подтверждают, что Ахмед Чатаев получил статус беженца в Австрии. И суд вполне может эти документы рассмотреть и увидеть, что это все действительно не выдумки, что это все правда, что он получил эти документы обоснованно, и поэтому он должен быть освобожден, так как его нельзя экстрадировать в Россию.
Это был представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
А с украинским правозащитником беседовал Муртуз Дугричилов. Сотрудники одного из сухумских санаториев Министерства обороны России опасаются потерять рабочие места в результате реорганизации, которая проводит Министерство обороны России. Рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Кроме сокращений, сотрудники опасаются, что коллектив санатория ракетных войск стратегического назначения, в кавычках РВСН, будет переподчинен руководству соседнего санатория Московского военного округа. В санатории работают порядка 500 человек, и почти все они собрались, чтобы подписать обращение в адрес президентов России и Абхазии, а также Министерства обороны России с призывом обратить внимание на их проблему и не допустить увольнений. Начальник санатория РВСН Саид Лакоба говорит о предстоящих массовых сокращениях.
Если не 50, а где-то процентов 70. Значит, руководящий состав полностью, все начальники служб, ну, наверное, и заведующие,
С аналогичным мнением выступил его заместитель Роман Герия.
Что такое безработица, многие из вас знают. Послевоенные годы, через что мы проходили, каково было обеспечивать свои семьи, детей своих. И сегодня в одночасье оказаться на улице, я думаю, что это для каждого, наверное, сильный удар.
Планируется, что все 4 действующих в Абхазии санатория Министерства обороны России, кроме Сухума по одному в Гагре и Гудауте, будут подчиняться единому начальству в лице начальника санатория МВО Александра Фурсенко. Коллектив из санатория РВСН настроен против него лично. В его адрес звучало много негативных оценок. На собрании сотрудников санатория РВСН присутствовали представители Фурсенко, но после их попыток выступить, их попросили покинуть зал. Одна из сотрудниц санатория МВО пыталась защитить своего руководителя.
Нет, вы понимаете, вы даете характеристику нашему руководителю. Здесь есть люди, которые на самом деле работают с ним и которые могут о нем сказать на самом деле. Понимаете, вы говорите понаслышке. Ну, сейчас еще яйцами тухлыми закидайте, хорошо?
Фурсенко несколько лет назад уже был в центре скандала. Тогда он попытался избавиться от частных предпринимателей, имевших магазины и рестораны для туристов на территории санатория. Это вызвало возмущение бизнесменов, обращавшихся за поддержкой и к президенту, и к парламенту, и правительству Абхазии. Из того конфликта стороны вышли с ничейным результатом. Санатории МВО и РВСН расположены в самом центре Сухума и занимают несколько гектаров парковой территории. До сих пор они являются крупнейшими туристическими центрами столицы Абхазии, предоставляя до 1500 рабочих мест.
Рассказывал наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы всегда можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам вечера и до свидания.